Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомним, что мы говорим о шестой заповеди закона Божьего, о сложном для понимания, для осмысления в контексте человеческой жизни и особенно в контексте истории преломления этой заповеди «Не убий». И мы в прошлый раз говорили очень много о жертве и о том, о чем эта жертва, как она описана в законе, как повелено совершать ее в ветхозаветное время, до прихода в мир Христа, мы говорили о том, что это указывает на очень сложное существование человека в условиях его погруженности в смерть. Человек, созданный для жизни, человек, долженствующий жить, сам себя отбросил в смерть, живет смертью. И этим мы закончили нашу беседу. И поэтому существование человека, в созданной им самим смерти, предполагает, что одним важнейшим условием приобщения к подлинной жизни, приобщения к благу, теперь является какая-то связь со смертностью, чтобы не умереть, чтобы находясь в смерти, чтобы не подчиниться закону смерти, чтобы вырваться на какие-то просторы потерянной жизни, чтобы приобщиться жизни, чтобы напитаться жизнью, прикоснуться как, хоть к какому-нибудь подлинному благу, человеку приходится претерпеть смерть или страдание. Это ненормально, это противоестественно, но таковы условия, в которые человек поместил сам себя. И, конечно, это по преимуществу то, чем мы занимались в прошлый раз, были, скажем так, отвлеченные рассуждения. Но если понять вот эту сложность, двойственность природы бытия человека, если понять, что то, что мы называем жизнью, то, что мы понимаем как жизнь, то, чем мы радуемся, то, чем мы вдохновляемся в этой жизни, на языке Священного Писания, по неложному слову Господа, сказанному Адаму в раю, есть на самом деле смерть. И вот это понимание самой особенной, отличительной смертоносности всего здесь нас окружающего, оно тогда открывает нам и понимание того, почему становится неизбежным, почему становится неотвратимым и смерть людей в этом мире, смерть насильственная. Послепотопная история складывается у человека очень трагично. С одной стороны, образуется государство. Государство предполагает образование и социальной несправедливости. То есть, такой, скажем, ситуации, когда один человек причиняет сознательные, заведомые страдания другому человеку. И, разумеется, появляется вся та неизбежная государственная организация, одной из неотъемлемых черт которых является насилие. А с другой стороны, образуются и народы. народа, образование народов предполагает состояние вражды между ними, конфронтации, споров и, в конце концов, все более и более жестоких войн. И вот можно последовательно разобрать эти две новые реальности, которые образуются после потопа. И до потопа человек жил в условиях чрезвычайно далеких от его первобытного бытия в раю, первоначального бытия в раю. Но после потопа уже самых первых строчек послепотопной истории мы видим, что послепотопная история отличается еще большим погружением человека в грех, в богоборчество и, как следствие, и все в большую причиненность смерти и страдания живому существу. Вот первое царство, по всей видимости, по крайней мере, упомянутое в Священном Писании. Немрод создает это царство и сразу же организует всех людей на то, чтобы строить, участвовать в неком богоборческом проекте строительства Вавилонской башни. Государство создают люди, государство придумывают люди, а не Бог. Это не значит, что государство не имеет ничего в себе хорошего. Нет никаких положительных качеств у государства. Нет, государство неизбежно. В нем есть очень много положительных организующих элементов, без которых жизнь человека вот в условиях, в которые он помещен после потопа, по-видимому, просто и невозможно. Но важно понимать, это не заповедь Божья создавать государство. Просто, как это часто мы видим, принцип, используемый в Священном Писании Ветхого Завета, на который указывает Христос в частном случае, но, по всей видимости, это некоторый принцип фундаментальный отношения к Богу, к человеку. Когда, скажем, спрашивают его, Христа, о том, как же вот о многоженстве, как же там быть с женами-то, когда они переходят вот, от одного к другому, или когда их много, как это совместить? Христос говорит, что на самом деле изначально так не было, но ради жестосердия Моисей повелел делать так, как повелел. Вот это вот ради жестосердия человеческого, ради особенной ожесточенности человека, Богу приходится разрешать, попускать такие формы организации человеческой жизни, которые могут сыграть положительную роль, но в целом, как замысел Божий изначально о человеке, они не были возможны. Государство предполагает все-таки и некоторый общественный идеал, и некоторые средства для того, чтобы отстаивать этот общественный идеал, то есть для того, чтобы наказывать людей, которые не разделяют этот некий общественный идеал, то есть, попросту говоря, наказывать преступников. Но, скажем, в Израиле, когда образуется государство, смертная казнь была все-таки регламентирована. Она была и была неизбежна, и носила ярко выраженный общественный характер. Но, тем не менее, эта смертная казнь была очень четко регламентирована. Во-первых, она была назначена за нарушение заповедей в том смысле, в котором мы обычно употребляем сейчас слово «смертный грех», то есть грех, за который человек не должен жить. И в свое время мы говорили, что любой грех есть смерть. Любой грех приводит человека к смерти. не к как бы смерти, а к совершенно реальной смерти. Любой грех и есть смерть. Просто он есть смерть. Никакого бытийного, никакого зазора между какой-то вот промежутка там между этими явлениями, какой-то логической последовательности между этими явлениями нет. Грех человека, любой грех, он и есть сам по себе в тот же момент, когда его человек совершает, он и есть смерть. Не в смысле, что за грех человек наказывается смертью, а когда согрешает человек, он в тот момент вкушает смерть, потому что жизнь есть воля Божья, а грех, как непослушание Богу, как отвержение воли Божьей, есть смерть, потому что как воля Божья есть жизнь, так отсутствие воли Божьей есть смерть. Человек, и мы это говорили, создан воле Божьей. По воле Божьей все живое приведено в бытие. И существует только потому, что этого желает Бог. У какой твари, ни у какого кусочка мира, созданного Бога, нет какого-то внутреннего аккумулятора жизни. Все живое живет только потому, что это хочет Бог. Потому что Он привел это все в бытие. И единственный способ остаться причастной жизни в бытии есть ходить воле Божьей, принимать волю Божью, питаться волей Божьей. Всякий отказ питаться волей Божью есть нечто немыслимое, и вот эта немыслимая попытка сотворенного существа напитаться чем-то несуществующим, есть отказ от жизни и есть обращение, погружение в смерть. И вот заповедь, как совершение греха, как нарушение воли Божьей, и есть погружение в смерть. И это просто некий факт, и этот факт свидетельствовался тем, что человек или вместо него нечто другое должно было претерпеть смерть. Человек всегда должен помнить это, ему нельзя этого забывать. Было время, когда человеку можно было об этом помнить только в сознании. Это время было допотопное, и человек в этом состоянии дошел до страшной степени гордыни и развращенности, потому что действительно не видел, что грех есть смерть. Он забыл, и поэтому наслаждался смертью, разрушая и развращая себя и все творение, погружая в смерть, итогом которой стали воды потопа, как смерть всего живого и человека, как плод этой безраздельно господствующей жажды смерти, потому что человек жаждал чего угодно, только не исполнение воли Божьей. И вот за нарушение заповедей, для того, чтобы теперь человек помнил нерасторжимую правду о том, что грех есть смерть, необходимо было постоянно вот об этом напоминать, и человек либо умирал сам, либо вместо него умирало какое-нибудь животное в жертвоприношении. Это первый вид смертной казни, а второй вид смертной казни был предположен за убийство. Ну вот в первом случае за нарушение заповеди мы встречаем подобные истории, когда уже упомянуты нам события после взятия Иерихона, довольные, радостные израильтяне попробовали взять следующий город, и не получилось, ничего не вышло, город маленький и крошечный оказал сопротивление. Израильтяне не смогли ничего с ним сделать. Они были в большом количестве уничтожены. И только покаяние и наказание человека, который нарушил заповедь Божья привело их к победе. И таким же образом, скажем, и с Давидом нечто подобное происходит. Он совершил грех, и хотя сам он не умер, но последствия этого греха имели очень большое кровопролитие, смертоубийство людей. Очень много людей погибло в результате этого греха. Развращение народа показывает, что пользовались на самом деле этим редко. То есть так, как положено за совершение смертного греха, убивали мало, а возможно очень мало, потому что на всем пространстве Священного Писания мы видим только единственный эпизод. Это как раз в книге Иисуса Навина описанный по поводу взятия этого Гая. Больше на странице Священного Писания мы не видим, чтобы кому-то сознательно причиняли смерть. Ну и в новозаветное время как бы ради Стефана это дело причинили. Там есть эпизод с женщиной, взятой при любодеянии. Вроде бы во времена пришествия в мир Христа евреи пытались жить, исполняя эти заповеди, насколько им казалось правильным. Ведь заметим, что Христос, когда приводит к нему грешницу, взятую в прелюбодеянии, он не запрещает им совершать такого рода казнь. Он просто указывает на то, что есть и другая реальность, другое видение, что на самом деле это можно было бы сделать, если бы каждый был безукоризненно чист перед лицом Бога. Но если все за свои грехи заслужат побиения камнями, но тем не менее их помиловали, так не стоит же сделать того же исключения и для женщины, взятой в прелюбодеянии. И дальнейшее развращение народа в контексте израильской истории показывает, что на самом деле это наказание, по всей видимости, применялось очень редко. Именно поэтому и такое развращение и наступало. Люди не боялись ничего. И в результате это приводило к еще большим последствиям. Вот эта вот связь тоже некое свидетельство Священного Писания, что если человек забывает о том, что грех есть смерть, и живет так, будто на самом деле этот грех ничего не значит, наступает историческая эпоха, исторические катаклизмы, когда человек все равно вкушает смерть, когда он все равно понимает, он принимает эту смерть за свой грех, он кушает плоды своего греха, он погружается в смерть, все равно, но последствия от этого гораздо более разрушительные. И вот эта связь греха и смерти, она неизбывна, она есть некий факт человеческой жизни. Напомним, что путь, как мы уже говорили, путь к получению благ лежит через смерть, либо животное умирается вместо кого-то, либо еще что-то происходит. Но люди должны понимать реальность смерти и что жизнь может торжествовать только через смерть. Это ведь на самом деле, сидя в офисе или на уютном диване с чашкой чая, в руке напротив телевизора или теплой семейной обстановки, об этом тяжело думать. И кажется, да вообще это какая-то дикость, это что-то ненормальное, это какая-то несуразность, это совершенно неприемлемое. Кто может это слушать, в общем-то? Но когда идет война, настоящая война, ведь по-другому никто и не принимает ничего. Это становится естественным. И когда и все мы, хотя и не были на войне, Но смотря фильмы про войну, понимаем, что вот этот человек погибает сейчас для того, чтобы жили люди на земле. Вот этот человек погибает сейчас, чтобы жили люди на земле. И мы, пронизанные чувством стыда и страха, благоговейного порыва или умилением, или восторженностью, мы понимаем, что по-другому не бывает, что эти герои, эти солдаты, эти убеленные сединами ветераны или эти мальчики умирают для того, чтобы жили люди. И по-другому не может быть, если они не будут умирать, никто жить не будет, включая этих мальчиков. Только их сознательный героический поступок, их сознательная вот эта жертва, приносимая, высокопарно говоря, на алтарь Отечества или еще на какой-нибудь алтарь, в сущности, это и есть цена жизни. Так ведь и принято было говорить «ради жизни на земле». И все это очень хорошо, да не очень недавнее время понимали, люди умирали ради жизни на земле. Они именно умирали, они не убивали ради жизни на земле, они умирали ради жизни на земле. И когда это вот в тот контекст перемещается, и люди смотрят незамутненным сознанием, разрушенным современными пропагандами и разными технологиями, манипулирование сознанием, люди прекрасно понимали, ну да, а как же иначе? Ведь по-другому и не может быть. И люди стремились только к тому, чтобы принять этот самый дар жизни и прожить как можно более достойно, помня о том, что стоит эта человеческая жизнь, какая за нее цена заплачена. Как однажды митрополит Антоний передавал рассказ лично знакомых ему людей, которые, живя в революционной России в годы гражданской войны, были спасены подвигом совершенно неизвестной женщины, которая, чтобы спасти вдову офицера с двумя детьми, назвалась ее именем, ее расстреляли, а вдова получила возможность спастись сама и спасти детей. И она всю жизнь учила своих детей, чтобы они прожили достойно, чтобы эта жертва незнакомой, совершенно незнакомой им женщины не была напрасной, что, получив дар жизни, они действительно жили, а не умирали в ежечасных, ежеминутных грехах. И вот она смогла воспитать так своих мальчиков и сделать из них мужчин, но и всем, и этой женщины, которая называется чужим именем и отдает себя на расстрел, и этой матери, этим мальчикам, ведь ничего же не казалось противоестественным. Это только с точки зрения современной либеральной демократии или каких-нибудь еще извращенств человеческой идеологии можно найти здесь что-то неправильное. Но на самом деле мир так всегда стоял и, по всей видимости, еще долго стоять будет, ну, по крайней мере, до тех пор, пока стоять он будет стоять на этом принципе, который почему-то никак не принимается, когда мы читаем Священное Писание, но когда мы размышляем о многих героических моментах истории человечества, включая, скажем, и тех людей, которые для того, чтобы найти противоядие против какой-нибудь болезни, порой сами себя подвергали смерти, на самих себе ставя опыты, убивали самих себя, чтобы найти это правильное лекарство для спасения жизни. Мы не понимаем, то есть у нас нет никаких сомнений, что пожарник, жертвующий собой и вытаскивающий ребенка из огня, поступает правильно, и что он, не размышляя о том вообще, а может из этого ребенка что-нибудь нехорошее вырастет, может и не надо его спасать, а ну какие у него родители, может и наследственность плохая, может на самом деле, так у меня ведь тоже дети есть, что же мои дети, сиротами будут что ли, если я теперь погибну. Вот он ведь не размышляет так, и мы, взирающие на сюжет программы новостей или смотрящий фильм об этом героическом поступке, понимаем, что только сейчас он и поступает человечно, когда отдает свою жизнь ради спасения совершенно неведомого ему человека, ребенка, из которого непонятно, что вырастет, обрекая на сиротство своих собственных детей, но он поступает правильно, и по-другому жизнь эта стоять не может. Это закон ее, это можем возмущаться против этого, топать ногами, хлопать дверями, делать очень многие безумные вещи, но факт, вот эта непреложность этого факта в жизни, она все равно останется, согласны мы с этим или не согласны, на войне, как на войне. Христос против убийства. Конечно, против. Мы видим это ясно и в сцене женщины, взятой при любодеянии, но Он не отменяет действенность смерти, потому что Он Сам принимает смерть для того, чтобы даровать всем жизнь. Он несет крест, Он принимает крещение, и всех последователей Своих, всех, кто желает жить вечно, Он призывает на крест. Всех, кто желает, чтобы жили вечно Его дети, Он призывает на крест. Всех, кто желает помочь что-то для этого человечества, Он призывает на крест. И каждый знает, каждый, даже самый распущенный человек, даже самый пустившийся человек знает, что в этом мире что-то хорошее, по-настоящему дельное получается только тогда, когда какой-нибудь человек, забыв о себе, готов совершить подвиг, когда он не жалеет себя ради того, чтобы кому-то было лучше. И когда мы жалуемся о том, что все вокруг нас плохо, в сущности, это всего лишь свидетельство того, что люди, окружающие нас, да и я сам, все мы живем, думая о себе. Мы думаем о том, как бы нам отхватить кусочек счастья, здесь, здешнего счастья. А как только появится человек, который забывает о себе для того, чтобы нести жизнь другому, вот тогда мир вокруг него меняется. И никогда, никогда в жизни человека ничего по-другому не происходило. И Христос зовет нас к этому не жалеть себя, не жалеть души своей и не бояться убивающих тело. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.